В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 19 ноября. В Кинвале Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Ботюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Противники грузинской власти меняют тактику. Осада вместо штурма.
Наша фракция объявляет бойкот работе парламента. Мы не позволим, чтобы Иванишвили и его политические банкроты из грузинской мечты вновь применили силу над народом.
Тбилиси отрицает участие в войне августа 2008-го грузинского врача Важига Приндашвили.
Он лечил как мирных жителей, пострадавших и раненых, так и военнослужащих, в том числе двух российских пилотов, которые также проходили лечение здесь.
Сопредседатели женевских дискуссий побывали сегодня в Схинвале и обсудили вопрос грузинского врача.
И мы надеемся на его скорейшее освобождение, потому что считаем, что его задержание не играет на руку ни одной из сторон.
Все краски Абхазии на одной выставке в Сухуми рисуют студенты.
Эти цвета просто не передаются словами, вот как красиво у нас. Зеленый, красный, голубой и все вот это вместе, сочетание с морем, очень-очень красиво.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении России договоренности по Сирии и угрозы возобновить военную операцию на севере страны вызвали недоумение в Минобороны России. Об этом заявил представитель ведомства Игорь Коношенков. Ранее МИД Турции заявил, что США и Россия не выполняют свои обязательства в рамках сочинских соглашений по Сирии. Анкара также пригрозила возобновление военной операции на севере Сирии, если территория не будет зачищена от курдских формирований. В соответствии с договоренностями от 22 октября 2019 года Турция и Россия совместно контролируют Россию. Российско-турецкую границу к востоку от реки Евфрат. Появление российско-турецких патрулей в этой зоне вызывает недовольство местных жителей. 18 ноября очередной отряд был закидан камнями и бутылками с зажигательной смесью. О пострадавших российских военных не сообщалось. Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты по продлению ареста до 29 декабря бывшего военнослужащего морской пехоты США Полу Уиллана. 49-летний американец с паспортами Канады, Великобритании и Ирландии обвиняется в шпионаже. Ему грозит до 20 лет колонии. Его адвокат Владимир Жеребенков считает, что это решение необоснованно.
Считаем это решение незаконным, необоснованным, поскольку считаем, что мера пресечения исчерпала себя, он уже целый год фактически будет 29 декабря. И каких-либо оснований, что он скроется, помешает производству по делу, абсолютно нет. Все основано на домыслах и предположениях судьи, и соответственно, следователя. Ну и более того, мы считаем, что дело спровоцировано, то есть нет события преступления как такового, поскольку никакого вреда интересам Российской Федерации причинено Полу не было.
Уиллан был задержан сотрудником ФСБ в Москве 28 декабря 2018 года. По версии следствия, он получил от сотрудника российских спецслужб флеш-карту с данными личного состава одного из подразделений ФСБ, писали Росбалт и Коммерсант. Сам он настаивает, что флешку ему подбросили, его защитник уточняет, что флешка была получена американцам добровольно, но он не знал, что на ней секретные данные. До задержания Уиллан занимал пост директора по международной безопасности в компании, занимающейся поставкой запчастей, он морской пехотинец в отставке. В армии он служил клерком в звании штаб-сержанта. Он дважды участвовал в военной кампании в Ираке, но был уволен из вооруженных сил США с разжалованием рядового за попытку хищения. Газета «Вашингтон-Пост» писала, что с 2007 года американец регулярно посещал Россию. Правительство России не рассматривает домашнее насилие в качестве серьезной проблемы и считает, что его масштабы в стране достаточно преувеличены. Об этом говорится в официальном ответе Министерства юстиции России Европейскому суду по правам человека, пишет Коммерсант. Летом 2019 года ЕСПЧ направил российским властям вопросы по делам 4 россиян, которые пожаловались на неспособность властей защитить их от домашнего насилия и дискриминации. Среди них Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук. Суд, в частности, спросил, есть ли в России законодательная база для наказания за домашнее насилие и обеспечение гарантий для жертв, признают ли власти серьезность и масштабы проблемы, есть ли в стране системная проблема нарушения прав женщин. В ответе правительства, который был направлен в ЕСПЧ, отмечается, что насилие в России наказывается независимо от пола потерпевшего и от того, было ли оно совершено членами семьи, партнерами или третьими лицами.
Эхо Кавказа. Новости.
Утечка 700 страниц секретных документов свидетельствует о доминировании Ирана в политической и военной сферах Ирака. Подробности из серии секретных телеграмм иранской разведки были опубликованы в понедельник в журнале The Intercept и газете The New York Times. Сотни документов в основном представляют собой отчеты и телеграммы, написанные в 2014-2015 годах офицерами иранской службы разведки, которые базировались в Ираке. Издания подтвердили подлинность документов, однако не смогли установить источник утечки. В зашифрованных сообщениях анонимно информатор сообщил, что хочет, чтобы мир узнал, что Иран делает в Ираке. Ключевую роль в усилении влияния Ирана, согласно секретным материалам, играет глава подразделения иранского спецназа Аль-Котс Корпуса стражи Исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Госсекретарь США Майк Помпео заявил 18 ноября, что США изменили позицию по вопросу о еврейских поселениях на западном берегу реки Иордан. В Вашингтоне не считают более, что поселения нарушают международное право. Помпео считает, что статус западного берега должен быть определен в результате переговоров между Израилем и палестинцами. Это решение Вашингтона в корне отличается от позиции, которую придерживалась администрация президента Барака Обамы, отмечает «Голос Америки». В 2016 году госсекретарь США Джон Керри впервые публично подтвердил, что США считают поселения незаконными. В Израиле приветствовали решение США отказаться от этой точки зрения. Канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что отныне исправлена историческая ошибка.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. После вчерашнего разгона акций протеста оппозиция готовится к длительному противостоянию и до поры решила игнорировать пленарные сессии парламента. В свою очередь, власти советуют оппозиции не выходить за рамки правового поля, угрожая повторным применением силы. За событиями дня следил Иракли Урагвелидзе.
Сегодня лидер парламентской фракции нацдвижения Руман Гоцеридзе установил символический замок на двери сессионного зала парламента.
Наша фракция объявляет бойкот работе парламента. Мы не позволим, чтобы Иванишвили и его политические банкроты из грузинской мечты вновь применили силу над народом.
Власти оперативно спилили замок и напомнили оппозиции, что блокировка парламента – нехорошая идея. Обращаясь к оппозиции, глава Кабмина Георгий Гахаря пояснил, что не следует путать свободу выражения слова с вседозволенностью.
Фактически парламент не функционировал. Были попытки нападения на депутатов. Разумеется, в этих условиях парламент и правительство приняли вполне легитимное решение. При повторных попытках безответственных политиков государство и полиция будут действовать полностью в рамках закона и сделают то же самое.
На вопрос журналистов об адекватности действий властей, когда можно было провести заседание бюро парламента в другом помещении, премьер отвечал, что возведение баррикад и блокирование улиц создали угрозу благополучию граждан. В схожем ключе высказался спикер парламента Арчил Талаквадзе, который заверил, что власть задействует силу столько раз, сколько посчитает нужным.
Действия оппозиции вышли за рамки свободы манифестации, на что у государства будет соответствующая реакция. Попытка блокирования деятельности государственных институтов является противозаконным действием, на что всегда последует адекватная реакция государства. Именно над этим заострил внимание премьер.
В ответ оппозиция собралась на заседание в офисе партии лейбористов. После продолжительных консультаций был разработан план действий под кодовым названием «Мы все равно посадим вас под замок». Не раскрывая детали плана, один из лидеров оппозиции Георгий Вашадзе заявил, что борьба будет продолжена до полного удовлетворения требований оппозиции. А по словам лидера демократического движения Нино Бурджанадзе, оппозиция как никогда сплочена вокруг идеи смены избирательной системы.
Мы продолжим пикетирование. Просто необходимо разработать график и объекты. У общественности не должно быть ожиданий, что это произойдет мгновенно. Мы все сходимся в главном. Перемена избирательной системы необходима.
Оппозиция не строит иллюзий и готовится к длительному противостоянию, заявил лидер Европейской Грузии Давид Бакрадзе.
Решение правительства о разгоне людей, недовольных невыполнением обязательств со стороны власти, вскрыло серьезные проблемы. И дело не в снятии одного замка и разблокировании одной двери. Проблема заключена в переподчинении государственной машины под прихоти одного человека, который указывает, где митинговать можно, а где нельзя. Все это постепенно приходит в соответствии с поведенческими рефлексами путинской России.
По словам основателя Центра стратегического анализа, политолога Турникеша Рашенидзе, вчерашние события на проспекте Руставели являлись очевидной демонстрацией силы со стороны властей.
В сравнении с ночью 20 июня зачистка территории произошла более чисто и цивилизованными средствами, хотя не считаю, что в этом была хоть какая-то необходимость. Можно было провести выездную сессию где-нибудь в другом месте и обойтись без насилия, но власть сделала ставку на силовой разгон, чем серьезно ударила по собственной репутации.
В свою очередь, глава НПО «Справедливых выборов» Михаил Бенидзе негативно оценил вчерашние действия властей.
Непонятно, зачем понадобилось разгонять акцию протеста, когда не проявлялось агрессивных действий со стороны демонстрантов. Применение силы должно быть последним аргументом после того, как все средства исчерпаны. Все увидели, что власти не предприняли попыток диалога с оппозицией и напрямую приступили к разгону. Со стороны представителей стран-друзей Грузии также была высказана озабоченность в связи с действиями властей. Применение силы содержит риски эскалации напряженности, и в непонимании этого кроется главная проблема власти.
Заявил эксперт. Ближе к вечеру оппозиция анонсировала проведение нового митинга. Он назначен на понедельник, 25 ноября. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В продолжении темы наш постоянный автор Гия Нодия полагает, что своим отказом от обещания Бедзина Иванишвили осложнил не только свою ситуацию, но и поставил своих оппонентов перед непростым выбором.
Того, что грузинская мечта не сдержит слово, данное ее лидером Бедзина Иванишвили, и не поддержит законопроект о переходе на чисто пропорциональную систему выборов, мало кто предполагал. Практически все политики и комментаторы, в том числе ваш покорный слуга, анализировали перспективы различных игроков в парламентских выборах 2020 года, исходя из того, что те пройдут по чисто пропорциональной системе. Почему все верили, что правящая партия не отступит от данного обещания? Следует вспомнить, что когда мечта обещание дала, это тоже было сюрпризом. Такая реформа явно против ее интересов. У нее практически не было шансов получить абсолютное большинство в чисто пропорциональных выборах, но смешанная система почти гарантирует ей победу за счет мажоритарного компонента. Обещание было вырвано у нее народом, который собрался перед парламентом 20 июня этого года, протестуя совсем по другому поводу. Главное, что народа было много, и власть испугалась. А когда власть пугается, она идет на уступки. Предположение, что она сдержит обещание, основывалось на контексте, в котором оно было сделано. Открытый обман собравшихся на улице сердитых людей – большой политический риск. До сих пор ни одно правительство на такое не шло. Правда, Иванишвили сделал себе алиби. На словах он до конца поддерживал проект перехода на парламентскую систему, а большинство парламентского большинства проголосовало за проект изменений Конституции. Но другая часть, больше половины мажоритариев, проголосовала против или воздержалась, что практически одно и то же. Лидеры мечты заявили, что у них внутри партии демократия, не будут же они выворачивать руки своим депутатам. Ни они, ни Иванишвили ни в чем не виноваты. Кто-то готов купить эту версию, но все шито белыми нитками. Бунтовавшиеся депутаты никогда не перечили лидеру. Да, им всегда не нравилась отмена мажоритарного компонента, но они победили в этих округах потому и только потому, что Иванишвили поставил их своими кандидатами. Ходить с ним в конфликт не может быть в их интересах. Не так давно мы видели, что происходит с членами команды, действительно противоречащих лидеру в принципиальных вопросах. Они уходят в оппозицию. Так произошло с теми, кто открыто пошел против стратегии мечты в вопросе реформирования судебной системы. Политологи, не согласные с идеей пропорциональных выборов, тоже должны были уйти. Но произошло наоборот. Ушло 12 депутатов, проголосовавших за законопроект, который формально поддерживало руководство партии. Они поняли, кто был на стороне Иванишвили на самом деле, и почувствовали себя обманутыми. Я не знаю, насколько серьезными он представлял последствия, но, очевидно, он предполагал, что они будут не слишком серьезны. Народ попротестует и надоест. Большинство поверит в историю с бунтовавшимися мажоритариями или вообще не заинтересуется скучными конституционными вопросами. В любом случае, потеря абсолютного большинства в парламенте после выборов 2020 года, даже с перспективой лидерства в коалиционном правительстве, что тоже отнюдь не было гарантировано, гораздо худший вариант, чем политический кризис сегодня. Тем более, если надеяться, что он не будет слишком серьезным. Иванишвили поставил своих противников перед очень сложным выбором. Просто примириться с очередным его трюком невозможно. Но если нет, что именно делать? Идти на какие-то радикальные революционные шаги опасно. Это может скорее усилить позиции Иванишвили как главного защитника стабильности и конституционного порядка. Надо оставаться на правом поле. Но сдерживать протест в слишком академических формах тоже сложно. Пока протестующие пытаются идти на грани, время от времени идя на обострение, затем отступая. Оппозиция выдвинула альтернативную идею немецкой избирательной системы, которая тоже смешанная, но партия не может получить намного больше мандатов, чем выиграла в пропорциональных выборах. Для этого изменения нужно бы простое большинство в парламенте, так что сослаться на бунт мажоритариев Иванишвили не может. Но уступить значит потерять шанс на большинство в парламенте. Власти успокаивают себя тем, что на протестные демонстрации ходит не так много людей, хотя их не так уж и мало. С другой стороны, Иванишвили объединил против себя решительно всех игроков. Ситуация дестабилизирована, но исход предсказать невозможно.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодья. Позднее мы еще вернемся к теме противостояния властей и оппозиции в нашей программе, а теперь к другим темам дня. Грузинский врач Важа Гаприндашвили, задержанный 9 ноября по обвинению в намеренном незаконном пересечении де-факто границы с Южной Осетией, остается в Цхинвальской тюрьме. Сегодня КГБ самопровозглашенной республики опубликовало заявление, в котором утверждается, что грузинский доктор в качестве военврача принимал активное участие в событиях августа 2008 года. Это категорически отрицают в Тбилиси. Тему продолжит Анастасия Славинская.
«Это просто полная ложь», — говорит супруга грузинского доктора Тамила Лапанашвили. По ее словам, во время августовской войны ее муж работал в тбилисской клинике имени Гудушаури. «Можно сказать, что он фактически не выходил из операционной в течение недели», — говорит жена доктора Важи. «Он лечил как мирных жителей, пострадавших и раненых, так и военнослужащих, в том числе двух российских пилотов, которые также проходили лечение здесь. Потом, уже после того, как их вылечили, Красный Крест совместно с представителями посольства Швейцарии перевезли их через границу. Всю эту информацию очень легко перепроверить». Летчики, о которых говорит Тамила Лапанашвили, майор Вячеслав Малков и полковник Игорь Зинов – были сбиты грузинскими ПВО 9 августа 2008 года. Раненые летчики попали в плен, а через 10 дней, 19 августа, их передали российской стороне. Прежде чем это произошло, они проходили лечение именно в больнице имени Гудушаури, говорит ее тогдашний руководитель Заза Синауридзе.
«Это были горячие дни. Целую неделю мы, врачи, проводившие операции, практически жили там, находились там безвылазно. В общей сложности за эту неделю мы провели более 400 операций. Именно у нас проходили лечение и два российских летчика. Ортопедические операции, когда дело касалось повреждения костей, проводил именно господин Важа. Он работал, не покладая рук. Когда я прочитал информацию в интернете, что якобы господин Важа участвовал в войне, тогда можно сказать, что мы все участвовали. Мы врачи, и, разумеется, мы оказывали помощь раненым».
Говорит Заза Синауридзе. 9 ноября представители оккупационных сил задержали Важу Гаприндашвили у разделительной линии Ахалгорского муниципалитета по обвинению в незаконном пересечении границы. Грузинские власти заявляют, что делают все возможное для того, чтобы доктор как можно скорее оказался на свободе.
«Мы в ежедневном режиме ведем коммуникацию с исполнительной властью, которая находится непосредственно на связи с
соответствующими субъектами. Мы очень надеемся, что в ближайшие дни этот вопрос будет решен.
Сказал сегодня член Политсовета грузинской мечты Иракли Кабахидзе. Сегодня же в Цхинвале прошла встреча со председателями женевских международных дискуссий с представителями де-факто властей. Никто из них не ответил на вопросы журналистов, ожидавших их у блокпоста Эргнети. Впрочем, известно, что один из вопросов, обсуждавшихся на встрече, касался именно задержания грузинского доктора. Женевские дискуссии состоятся 10 и 11 декабря. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Итак, сопредседатели женевских дискуссий побывали сегодня в Цхинвале. Представитель Евросоюза Тойво Клар заявил «Эхо Кавказа», что он надеется на скорейшее освобождение Важига Приндашвили, и вопрос задержанного в Цхинвале грузинского врача поднимался на встречах с представителями властей самопровозглашенной республики. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Сегодня в Цхинвал прибыли сопредседатели женевских дискуссий по Закавказью. Основным вопросом обсуждения предстоящей повестки в Женеве стала ситуация в селе Цныли из Наурского района после выставления в приграничье грузинского полицейского поста. Прозвучала во время общения с югостинской стороной тема освобождения Важига Приндашвили.
Скажите, пожалуйста, вопрос задержанного грузинского врача Важига Приндашвили поднимался ли как-либо вами на этой встрече?
It was raised and of course it would be good if this situation were resolved speedily if Dr. Kaprindashvili were released as soon as possible, because I don't think it is in anybody's interest that he is detained for a long period.
Да, действительно, вопрос задержанного врача Кабриндашвили на встрече поднимался, и мы надеемся на его скорейшее освобождение, потому что считаем, что задержание не играют на руку ни одной из сторон.
Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного регулирования Мурат Джоев еще раз озвучил «Эху Кавказа» позицию юго-осетинской стороны.
Этот человек задержан за умышленное нарушение государственной границы. И соответствующие службы нашей работы, в соответствии с законодательством Южной Осетии, в отношении него будут приниматься решения. Пока что судом на 2 месяца осужден. Потом судящий. Ну, вопрос поднимается, мы довели до участников женевской дискуссии, что этот человек умышленно нарушил границу Республики Южной Осетии, не признавая своей ответственности за тот шаг, который он преднамеренно сделал.
Инцидент с Важигой Приндашвили назвал провокацией сегодня во время встречи с сопредседателями от ООН, ОБСЕ и Евросоюза и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Цитата. «Накануне вашего приезда опять произошла провокация. Гражданин Грузии задержан за нарушение границы. Он сделал это умышленно и не скрывает этого. Я считаю, что это часть общей политики, которую Грузия проводит по отношению к Южной Осетии. Грузии пора понять, что Южная Осетия – это независимое государство, и в этом ключе выстраивать свою работу». Конец цитаты. Сегодня задержание грузинского врача Важига Приндашвили прокомментировал КГБ Южной Осетии. Представители комитета утверждают, что по имеющимся у них данным, Каприндашвили – капитан запаса военно-медицинской службы вооруженных сил Грузии, принимавший в качестве военврача активное участие в событиях августа 2008 года, и что в ходе проведенных пограничной службой КГБ РЮО следственных мероприятий установлено, он специально прибыл из Тбилиси, приграничный с Южной Осетией грузинский населенный пункт Сакуринтло, после чего незаконно пересек государственную границу Южной Осетии с Грузией. КГБ Южной Осетии дает и свое объяснение поступку нарушителя границы, связывая его с выставлением поста грузинской полиции в районе Цнелис, как элементы, цитата, «одной гибридной операции, направленной на уничтожение понятия государственная граница Республики Южная Осетия и ревизию главных политических итогов августа 2008 года». Конец цитаты. Звучит в тексте сообщения Госкомитета и намек на кураторов Гаприндашвили, ответ на провокационную действия которых будет лежать исключительно в правовой плоскости, направлен на недопущение рецидива, эскалации напряженности, а также защиту суверенитета, независимости и территориальной целостности республики. Фактически Комитет госбезопасности определяет Каприндашвили провокатором, который устроил свой одиночный демарш под патронажем неких политических сил в Грузии. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. За теми же событиями с врачом Важей Гаприндашвили следит Мурат Гукимухов. Его размышления приняли характер блога.
Сегодня Комитет госбезопасности Южной Осетии выступил с очередным сообщением по поводу задержания доктора Важи Гаприндашвили. Все цхинвальцы, с кем я обсуждал это заявление, единодушны в одном. Комитет причиняет республике очередной позор. Лучше бы этого заявления не было. Оказывается, по имеющимся у КГБ данным, уроженец и житель Тбилиси Ваша Гаприндашвили принимал активное участие в качестве военврача в событиях августа 2008 года. Товарищи чекисты, все-таки одно из двух. Или военврач, или активное участие. Потому что активное участие предполагает, что он стрелял или принимал какие-то военные решения. А если военврач, значит он лечил раненых, как и положено врачу. Причем раненых с обеих сторон, в том числе и сбитых российских летчиков. В этой части заявления КГБ видно желание навесить ярлыков на доктора, изобразить его чуть ли не военным преступником. Судя по заявлению КГБ, он и сейчас на тропе гибридной войны. Цитирую. По указанной причине ответ Южной Осетии на провокационные действия Гаприндашвили и его кураторов будет лежать исключительно в правовой плоскости. Направлен на недопущение рецидива и эскалации напряженности, а также защиту суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Южная Осетия. Конец цитаты. Оказывается, у Гаприндашвили есть некие кураторы, не начальники, те, наверное, в Тбилиси, а кураторы, не иначе в Брюсселе или в Вашингтоне, по аналогии с Хинвалом, у которого кураторы в Москве. До этого момента все было нормально. Мне история с двухмесячным арестом напомнила другую, которая случилась года три назад, между швейцарскими полицейскими и нашим автотуристом. Его спросили, почему он нарушил правила дорожного движения, превысил скоростной режим на 5 км в час. В Швейцарии это серьезное правонарушение. Если бы турист нахамил в ответ, ему бы навесили солидный штраф и запретили бы въезд в Евросоюз лет на 5. Но турист извинился, сказал, что с ним такое впервые, что он законопослушный человек, просто увлекся красотами города. И его простили. Тоже с нарушителями границы. С начала месяца 40 нарушителей задержали. Всех оштрафовали и отпустили, кроме Важи Гаприндашвили. Тот нагрубил и был примерно наказан. 2 месяца изолятора. Со стороны Цхинвала это выглядело именно как требование уважения. Но то, что произошло сегодня, перечеркнуло все. Теперь это выглядит как едва ли не попытка сфальсифицировать против доктора какие-то обвинения в тяжелых преступлениях. Сделать его частью сценаристского кризиса. Товарищи из КГБ безупречную позицию превратили в абсолютно проигрышную. Наверное, им просто не хватило чувства меры, вкуса. Немногим лучше выглядит и реакция иностранных политиков на это задержание. Там тоже хватает заявлений, которых бы лучше не было. И первое место в этом конкурсе за эстонским МИДом. Послушайте их заявление в Твиттер в связи с задержанием Важи Гаприндашвили. Цитирую. «Мы призываем де-факто правительство Южной Осетии немедленно освободить грузинского врача Важу Гаприндашвили. Эстония полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ». Конец цитаты. Вот мне интересно, когда люди пишут подобные заявления. Неужели они не понимают, что тем самым лишь усугубляют положение задержанного? Вместо того, чтобы смягчить ситуацию, перевести ее из политической плоскости в гуманитарную, не заостряя внимание на своем отношении к территориальной целостности Грузии, они начинают дергать де-факто власти Южной Осетии за усы. И что после этого в Цхинвале? Должны расплакаться и выпустить задержанного? Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цхилашвили 17 ноября, то есть через 2 дня после официального объявления об аресте доктора Гаприндашвили, опубликовала на своей странице Facebook пост, в котором, по сути, выразил уверенность, что доктора освободят в ближайшие дни. Зачем такое говорить? Если какие-то негласные переговоры по этому поводу уже идут, почему бы не ограничиться выражением надежды на лучший исход? Дескать, мы надеемся, что в Цхинвале проявят добрую волю. Все-таки речь идет об известном враче. То есть тем самым госминистр как бы подчеркивал бы, что решение за Цхинвалом. Вместо этого обещание, которое, скорее всего, будет воспринято в Цхинвале как вызов. А это явно не в интересах задержанного. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвале 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Свобода выражения в этой стране полностью защищена в рамках закона, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахари, отвечая на вопрос журналистов о связи между событиями, произошедшими накануне у здания парламента в центре Тбилиси. По словам Гагария, то, что происходило раньше, было его ответственность как министра внутренних дел. Сегодня это его ответственность как главы правительства. По оценке премьер-министра, полиции и государства вчера действовали в рамках закона, передает общественный вещатель. 9 авторитетных неправительственных организаций Грузии распространили чрезвычайное заявление, в котором призывают власти вести конструктивный диалог с оппозицией, гражданским обществом и вместе с ними начать работу над проведением выборов по пропорциональной избирательной системе, сообщает «Новости Грузии». Заявление, которое размещено на сайте неправительственной организации «Демократическая инициатива Грузии», также «Международная прозрачность Грузии», «Институт демократии и безопасного развития», «Фонд открытое общество Грузии», 42-я статья Конституции, «Центр изучения и мониторинга прав человека», «Институт развития свободы информации», «Международное общество справедливых выборов и демократии», «Ассоциация молодых юристов Грузии». В МИД Грузии прошла подготовительная встреча к очередному 50-му по счету раунду международных женевских дискуссий с сопредседателями со стороны Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На встрече остро обсуждались процессы, происходящие в последнее время в зоне грузино-осетинского конфликта, сообщает общественный вещатель. В пресс-службе внешнеполитического ведомства рассказали, что грузинская сторона уделила особое внимание проблеме незаконного задержания грузинского врача Важи Габриндашвили и попросила сопредседателей сделать все возможное для его немедленного освобождения. Отмечается, что Тбилиси вновь осудил незаконные и деструктивные действия оккупационных сил в районе села Чорчана, что способствует еще большей дестабилизации ситуации на месте. На встрече разговор коснулся тяжелых результатов в контексте безопасности и гуманитарного положения местного населения из-за незаконных задержаний, возведения ограждений из колючей проволоки и искусственных барьеров. Семья грузинского врача Важи Габриндашвили, который содержится в Скинвальской тюрьме, категорически отрицает и называет ложью информацию, распространенную КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия, о том, что врач является капитаном запаса военно-медицинской службы вооруженных сил Грузии и как военный врач принимал активное участие в событиях августа 2008 года. Супруга врача Тамила Лапанашвили сообщила грузинской службе Радио Свободы, что во время войны 2008 года Важи Габриндашвили в течение недели не покидал клинику имени Гудушаури, и это подтверждает не только другие врачи клиники, но и базы данных этого учреждения. По словам Тамилы Лапанашвили, из-за большого количества пациентов Важи Габриндашвили не мог приходить домой даже на короткий срок. В дни августовской войны 2008 года клиника имени Гудушаури работала в чрезвычайном режиме. Представители силовых структур самопровозглашенной Республики Южная Осетия задержали грузинского врача Важи Габриндашвили 9 октября по обвинению в незаконном пересечении границы. Стоимость прожиточного минимума одного трудоспособного жителя в самопровозглашенной Республике Абхазия на 1 ноября 2019 года составила 7044 рубля 90 копеек. Сюда включены стоимость продовольственных товаров 4018 рублей, непродовольственных товаров, также платные услуги, налоги и обязательные платежи.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Новые политические рейтинги Международного республиканского института США подоспели как раз к пику противостояния. В соответствии с ними рейтинг правящей грузинской мечты и его лидера Бедзины Иванишвили падает, а шансы оппозиции победить на парламентских выборах растут. Выяснилось попутно, что в рейтинге доверия грузинская православная церковь больше не занимает первое место. Новые политические кардиограммы расшифровывает Мзия Парисишвили.
Зачем тогда оппозиция волноваться стал иронизировать генсек грузинской мечты и мэр Тбилиси Каха Каладзе, узнав, что за его партию готовы проголосовать 23% опрошенных, а за оппозицию в сумме 41%. 41 – число, под которым правящая грузинская мечта баллотируется на выборах, и оно не фигурирует в данных соцопроса, обнародованных сегодня IRI. На вопрос, если выборы в парламент Грузии состоялись завтра, за какую партию вы бы проголосовали, ответы распределились так. Грузинская мечта – 23%. Единое национальное движение 15, лейбористская партия 5, альянс патриотов 4 и так далее. Откуда появилась цифра 41, неизвестно. Суммарный показатель оппозиции гораздо больше. Однако, судя по заявлению генсека грузинской мечты Кахи Каладзе, арифметическая точность его не очень интересует.
Мне не нужны ничьи исследования. Я очень хорошо знаю отношение общества к партии «Грузинской мечты» и лично ко мне. Если у всей оппозиции два раза больше рейтинг, чем у партии «Грузинской мечты», тогда зачем им нервничать? Население выйдет в 2020 году и примет решение у избирательных урн.
Тех, кто отказался отвечать на соцопросе, 32%. Эти голоса неопределившихся избирателей считают «Грузинской мечте» обязательно попадут в копилку мечты. Оппозиция же, напротив, считает, что эти 32% видят в своем избирательном балансе. Данные IRI здесь расценили как еще одно подтверждение того, что Бедзина Иванишвили знал о настроениях общества, потому и отказался от обещания узаконить пропорциональную избирательную систему. А то, что население за такие изменения, говорится и в соцопросе. 68% опрошенных слышали о пропорциональной системе, и среди них 78% за такое изменение. Что же касается политической антипатии, антирейтинг Бедзины Иванишвили достигнул 57%. Но настоящим антилидером оказалась президент Саломе Зурабишвили, о ее неприятии заявили 70% опрошенных. За ней следует лидер оппозиционной партии Гирчи Зурабчапаридзе, а третье место разделяют лидеры Альянса Патриотов Ирма Инашвили, Европейской Грузии Гигио Гулава и Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Тем не менее, Нино Бурджанадзе осталась довольна. Есть процент и благосклонных к ней избирателей, в отличие от прошлых опросов IRI. Впервые личные симпатии ко мне превысили 30%, а 3% составил рейтинг партии, в то время, когда до этого ни в одном исследовании я не существовала. Она также убеждена, что «Грузинская мечта» отказалась от пропорциональной системы из-за боязни потерпеть поражение. После изучения рейтингов у лидера фракции «Грузинской мечты» Мамукин Динарадзе появилось желание вспомнить прошлое. Еще в далеком 2012-м, будучи в оппозиции, «Грузинская мечта» объявила американским институтам IRI и NDI недоверие, утверждая, что общественным мнением манипулируют местные организации, которые по заказу этих институтов проводят соцопросы. В случае IRI – это институт исследования общественного мнения и маркетинга, а в случае NDI – Кавказский исследовательский ресурсный центр. Первый, по наблюдениям Мамукин Динарадзе, симпатизирует Европейской Грузии, второй – нацдвижению Михаилу Саакашвили. Потому и считает Мамукин Динарадзе тенденциозным тот факт, что на этот раз среди самых популярных политиков на первом месте оказался лидер Европейской Грузии Давид Бакраце, и лишь на втором его однопартиец Каха Каладзе.
Давид Бакрадзе всегда лидирует, если опрос проводит IPM по заказу IRI. Мы все это знаем, это уже факт. В таких рейтингах Михаил Саакашвили появляется тогда, когда опрос проходит по заказу NDI. Это ведь тоже факт. Это не мои оценки, поэтому эти исследования делают смехотворными результаты опросов, когда каждый раз мы на выборах видим, что эти цифры на несколько десятков процентов отличаются от реальных.
Говорит Мамукам Динарадзе. Он имеет в виду и то, что в 2012-м, согласно данным соцопроса IRI, за нацдвижение были готовы проголосовать 43% опрошенных, а за политическую коалицию бизнесмена Бедзины Иванишвили «Грузинская мечта» – 24%. Но мечта пришла к власти, набрав почти 55% голосов. Тогда нацдвижение набрало 40%. Отношение грузинских наблюдателей к соцопросам тоже отличаются. Валериан Гургеладзе, социолог, политический консультант, среди тех, кто со скепсисом относится к соцопросам американских организаций. Куркеладзе считает для развития страны важным переход на пропорциональную избирательную систему. Что же касается несдержанных обещаний мечты, он полагает.
Давайте признаемся, что политика, по существу, это игра, в которой возможен в том числе и обман, так везде. Как только мечта увидела момент, возможность забрать обратно свое решение, она вступила в новую игру. Мечта даже рассчитала то, что за это большая часть населения не вышла бы на улицу. Во-первых, многие не разбираются в том, чисто техническом вопросе избирательной системы. И второе, это не идеология, которая может собрать десятки тысяч человек на месте.
митинги. Пример, как это было в случае с российским депутатом Гавриловым.
Кургеладзе объединившуюся против Иванишвили оппозицию считает обанкротившимися политическими субъектами, которые, если не изменят тактику, обречены на провал, поскольку, по словам Кургеладзе, стратегическое преимущество на стороне грузинской мечты. Что же касается других показателей, есть незначительные изменения. За эти годы лидировавшая в рейтинге доверия грузинская православная церковь уступила процент грузинской армии, которой доверяют 86%. Впрочем, погрешность соцопроса составляет 2,5%. Соответственно, несмотря на нескончаемые скандалы в церкви, ее рейтинг высок. Правда, и опрос проходил до октябрьского скандала в патриархии. Опросы были проведены с 11 сентября до 14 октября 2019 года. По всей Грузии были опрошены 1500 человек. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Экс-министру внутренних дел Грузии Ираклию Окруашвили и заочно бывшему генеральному прокурору страны Зурабу Адеишвили предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Монах Нектариус Мчедлидзе рассказывает о происходившем на акции протеста. Президентскую резиденцию обустроили предметами антиквариата на сумму в 1 200 000 лари. Обзор прессы подготовил в Тбилиси наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Экс-министру внутренних дел Грузии Ираклию Окруашвили и бывшему генеральному прокурору страны Зурабу Адеишвили предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Речь идет о деле об убийстве 19-летнего Буты Рубакидзе, застреленного полицейскими в ночь на 24 ноября 2004 года в Тбилиси, пишет интернет-журнал «Сова». Тогда следствие заявило, что в автомобиле находилось оружие, но родственники погибшего настаивали на том, что его подбросили сами правоохранители. В прокуратуре заявляют, что в ночь убийства о случившемся был проинформирован на тот момент глава МВД Ираклию Окруашвили. Чтобы сохранить имидж патрульной полиции, он поручил прибывшим на место сотрудникам ведомства выдать трагический случай за нападение вооруженной группы на правоохранителей. Позже следствие под руководством Зураба Адеишвили поддержало эту сфабрикованную версию, утверждают в прокуратуре. В интервью общественному вещателю Грузии мать Буты Рубакидзе Ия Метревели заявила:
«Для меня не ново, что Окруашвили участник этого фарса и виновен в том несчастье, которое произошло с моим сыном. Им было недостаточно просто лишить его жизни. Так они обвинили его и его друзей в бандитизме. Сегодняшняя информация мне стала известна от журналистов. Я долгое время требовала, чтобы Окруашвили был признан виновным в этом деле».
Окруашвили и заочно Адеишвили предъявлены обвинения по статье «Злоупотребление служебными полномочиями». Она предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет. Кто тот монах, который стоял между бойцами спецназа и народом на акции? Статью под таким названием публикует информационное интернет-агентство ambebi.g. Фотографии Нектариоса Мчедлидзе, сделанные на акции, распространили в социальных сетях многие пользователи. В интервью изданию он сказал:
«Я смотрел по телевидению, как развивались события, и когда ситуация накалилась, я решил, что мое место там, где находятся обманутые молодые люди. Я пошел к парламенту и встал между спецназом и митингующими. Была тяжелая ситуация. Люди в масках говорили мне: отец, молись за нас, члены наших семей тоже стоят здесь. Могу сказать, что когда стали задерживать Гиги Макарашвили, я обратился к ним, к спецназу, сказал: не бейте его, и они послушались. Агрессивно вели себя командиры, но спецназовцы нет».
На вопрос издания, встречал ли он на акции протеста других духовных лиц, Нектариос Мчедлидзе ответил: «Нет, лично я не видел, да и не думаю, что кто-то был». По информации того же издания, Нектариос Мчедлидзе с 2017 года служит в соборе святого епископа Тимофея в Афинах, который входит в юрисдикцию патриархии Греции. «Если бы я был причислен к юрисдикции Грузинской православной церкви, мне бы не дали возможность попасть на акцию», — говорит он. Институт развития свободы информации опубликовал исследование по затратам на благоустройство президентской резиденции, расположенной на Тбилисской улице Атунели, пишет сайт телекомпании Имеди. Согласно опубликованным данным, около 1 200 000 лари было потрачено на закупку антикварной мебели и аксессуаров, 255 тысяч лари на их реставрацию и более 720 тысяч лари на современную мебель и осветительные приборы. Самая дорогая из приобретенного – люстра 19 века. техника, изготовленная на российской императорской фабрике, за которую было заплачено 59 тысяч долларов. Ранее по этой теме делал комментарий советник президента по вопросам культуры, образования и наук Константин Нацулишвили.
Мебель, которую мы приобрели, предназначена для исторической части дворца Урбельяни. Речь идет о представительской части дворца. Это не личное рабочее пространство президента. Этот ресурс, который был потрачен для обустройства дворца Урбельяни, остался в Грузии. Оттока этого денежного ресурса за рубеж не было. Приблизительно 1 миллион 200 тысяч вари было выделено на приобретение антикварной мебели и инвентаря. И приблизительно 80 тысяч вари были сэкономлены.
Цитирует сделанное 9 октября заявление Константина Нацулишвили сайт IMEDI. IDFI считает, что выделение средств из правительственного резервного фонда на подобные закупки не соответствует основному принципу этого фонда, предназначенного для выделения средств на непредвиденные обстоятельства.
Процесс закупки антикварных предметов для резиденции президента и цены на отдельные предметы дают основание назвать сомнительной позицию администрации президента по экономии средств. Он также ставит под сомнение заявление грузинских властей о том, что смена резиденции была связана с экономией бюджетных средств.
Сказано в заявлении Института развития свободы информации. Обустройство резиденции президента дорогостоящими антикварными предметами не может считаться оптимальным решением по сохранению культурных ценностей для будущих поколений, утверждает в НПО. IDFI считает, что средства на подобные мероприятия должны выделяться из госбюджета тем институтам, которые непосредственно отвечают за сохранение культурного наследия Грузии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Наш постоянный блогер из Сухуми Изида Чания с удивлением обнаружила себя в двух неожиданных для себя ролях – защитницы нового мира и чужих пальм.
В жизни всегда есть место для скандала. А если повода для скандала нет, то его можно придумать. На прошлой неделе новоиспеченный мэр Сухума сообщил журналистам, что купил на свои деньги 61 пальму в Вашингтоне. И эти деревья высадят на набережной столицы. Соцсети потонули в аплодисментах. Дело в том, что вид столетних пальм, некогда украшавших аллею, отходящую от Сухумской набережной и служивших визитной карточкой города, уже много лет вызывает опасения. Они были завезены в Абхазию и высажены в 30-х годах одновременно со строительством гостиницы «Абхазия». Пережили пожар в этой гостинице в 80-х, грузино-абхазскую войну и многое другое. Время сделало свое дело, и абхазские вашингтонии поистрепались за почти вековое стояние под палящим солнцем и сегодня представляют жалкое зрелище – истончившиеся стволы, засыхающие лопасти некогда роскошных вееров. Кажется, не было в Сухуми горожанина, который бы не переживал, что скоро мы останемся без этой достопримечательности – слоновых пальм, как их называют жители Сухума. Поэтому подарок нового мэра оказался как нельзя в тему, и я и предположить не могла, что он обернется скандалом. Тем более, что год назад по Абхазии прошлась пальмовая эпидемия, свалившая огромное количество насаждений. Эпидемия имела своего конкретного вредителя под названием пальмовый долгоносик. Он появился в Абхазии после самшитовой огневки, уничтожившей многовековые самшитовые леса в Ирицинском национальном парке. По мнению специалистов, оба вредителя – результат Сочинской олимпиады, на которую в Россию завезли вместе с декоративными растениями насекомых, а последние уже перекочевали в Абхазию. Как? Вопрос на засыпку. Факты завоза пальм в Абхазию известны. Ни одна из них, кстати, не пострадала от долгоносика. А вот самшит в Абхазию никто не завозил. Но мотыльки не подлежат таможенному досмотру и летают, невзирая на государственные границы. Долгоносик же летать не может. И логика людей, утверждающих, что он был завезен вместе с посадочным материалом, имеет право на жизнь. Но, на мой взгляд, это означает только то, что фитосанитарные службы на границе работают плохо. Однако, когда пальмы начали погибать, правительство решило не бездействовать и приняло самое простое решение, которое можно было придумать для правительства. Запретило ввоз пальм на территорию Абхазии. И тут все понятно. Если на запрет не нужно денег, то в фитосанитарный контроль надо вкладывать средства, готовить специалистов, создавать лаборатории, проверять сертификаты, создавать нормативные документы и еще бог знает что. К тому же в правительстве, видимо, не нашлось человека, который бы напомнил, что все пальмы столицы отжили положенный им срок. Может быть, еще и потому стали такой легкой добычей для насекомых, что в стране нет специализированных питомников, которые могли бы представить растения на замену погибающим, и не только от злополучного долгоносика. Вот об этом запрете правительства и вспомнили, когда мэр города заказал подарок для столицы в виде 61 пальмы. Пальмы запретить к ввозу, рубанули шашкой наголо пользователи социальных сетей, которые все в один миг стали специалистами в обсуждаемой области. Их оппоненты настаивали, что проблема не связана с ввозом в Абхазию сертифицированных пальм из цивилизованных стран. Приводили аргументы. Как водится, никто никого ни в чем не убедил. Я отвлекусь от демонстрации знаний, которых у меня нет, и попытаюсь просто заглянуть в будущее. Сегодня речь идет о пальмах и самшите. Завтра мы будем говорить об эвкалипте, который также поедает какая-то зараза. Запретим ввоз эвкалиптов, а затем кипарисов, араукари. А еще есть мраморный клоп, которого вообще ничем не остановишь, что с ним будем делать. Вот по этой причине я не вижу никакого резона в запретах и не понимаю, почему общественность требует не контроля за ввозимыми растениями, а крайних мер, которые негативно скажутся на внешнем облике наших городов. Я пытаюсь найти какое-то объяснение. Бизнес-интересы, может, не нравится мэр, но при чем здесь пальмы? Но с одним я согласна. Конечно, нужно создавать питомники, выращивать в них многолетники. Конечно, глупо завозить петунии, бархатцы и анютины глазки из другой страны. Но этой глупости пошел вот уже третий десяток лет. И у меня нет уверенности, что нынешний скандал ускорит рост пальм, которые, может быть, высадят в питомниках, которые, может быть, создадут из аутентичного материала. А вот в чем я уверена, так это в том, что если в ближайшие пару лет на набережной Сухума не появятся новые посадки слоновых пальм, то завтра город останется еще без одной визитной карточки. Поэтому мне все равно, кто посадит эти пальмы. Загостившийся в моей стране принц или мэр города. Я готова приветствовать всех, кто хочет вернуть моей стране зеленую славу. Специально для их Кавказа и зидачане из Сухума.
Голоса. На очереди рубрика «Голоса». Довольны ли сухумчане работой общественного транспорта, выясняла Анаит Гагарян.
Вы довольны тем, как работает общественный транспорт в Абхазии?
Я живу на новом районе, мне очень нравится, там постоянно есть и маршрутка, и троллейбусы, и автобусы. А вот когда я еду к моей подруге на турбазу, если я задержусь больше 6 часов, то я выехать оттуда не могу, только на такси.
Что касается состояния вообще общественного транспорта?
Чуть-чуть ездит, то и называется у нас транспортом. Никаких удобств у нас в транспорте нет. Мы задыхаемся, нет ни форточки, нет ни кондиционера, нет ничего. И потом то сиденье не отваливается, то сам салон не представляет себе никаких удобств. А платим-то сумму мы не маленькую, а даже на ту же самую маршрут. Хотелось бы желать, конечно, лучше, чтобы транспорт был, чтобы вот эти вот непригодные для передвижения транспорт просто изымали их, просто с графика. Я понимаю, каждый хочет заработать какую-то копейку, но о людях тоже надо думать. Меня зовут Лейла.
На маршрутке ищу, но все нормально, хорошо. Когда вижу, когда удобно, вижу, сажусь. А так я люблю пешком.
В каком состоянии наша маршрутка? Маршрутки вас устраивает?
Смотря какие. Иногда такие попадаются неудобные маршрутки, что даже не хочется садиться. А некоторые хорошие. Сыро.
Недовольная. Двойка. Килосури и маяк. Плохо ходит. Если на рынке хотим уехать, 40 минут самое меньшее.
Речь идет о троллейбусе?
Троллейбус и автобус. Автобус до 4 и все. А ведь надо, чтобы он и позже шел. Это мучение. Наша килосури каштак, это плохо ходит транспорт.
Что касается состояния транспорта?
Нормально. Лишь нас возили туда-сюда. А на маршрутке не каждый может ездить. Никого.
Я хожу пешком. О работе общественного транспорта знаю из соцсетей и по разговорам соседей, близких, родных. Лично мои родные довольны, потому что в новом районе обеспечение транспортом отличное. Потому что там и городской транспорт, маршрутки, и троллейбусы курсируют довольно-таки часто. Раньше маршрутка была, и был автобус между Сухом и Верхней Шерой. Если бы там был какой-нибудь транспорт, может быть, вот эта вот дорога и сам маршрут от Сухума до Верхней Шеры был бы более такой оживленный, если бы это возобновилось. Бело.
Недоволен.
Что конкретно вас не устраивает?
Да базна, что не работает. Вечером невозможно проехать.
По какому маршруту?
Да любой маршрут с нового района.
Анаит Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки.
И последняя рубрика нашей программы – картинки с выставки. В Сухуми открылась выставка студенческих работ. Она стала результатом арт-пленера проекта, который прошел в Абхазии еще в октябре. Картины увидела наш корреспондент Елена Заводская.
В проекте «Арт-пленэр. Краски осени Абхазии-2019» принимали участие 38 студентов отделения изобразительного искусства и графического дизайна Абхазского государственного университета и трое студентов Сухумского художественного училища. На выставку были отобраны 93 работы. Координатор проекта, преподаватель кафедры Изуи дизайна АГУ Мактина Гогия позитивно оценила достижения молодых художников.
Это плод пятидневной работы в проекте «Международный арт-пленэр. Краски осени Абхазии». Это очень важно, то есть вот для людей, которые придут, посмотрят, чтобы они понимали, что это не курсовые работы. Я могу сказать, положа руку на сердце, что у нас все получилось. Так, как заполнить зал, выдать на уровне работы. Это большой труд. Было немного страшно, но мы решились, и вы знаете, ребята оправдали наше доверие. Вы, если посмотрите на разнообразие вот работ, яркие эмоциональные впечатления, которые они отображают на холстах, я думаю, что у нас все самое лучшее впереди. Небольшие молодцы. Учиться им нужно, еще больше углубляться в свою профессию.
Участница проекта Алика Касландия, студентка первого курса отделения графический дизайн АГУ, рассказала, что осваивала технику акварели под руководством известного художника из Санкт-Петербурга Вячеслава Синкиевича.
На моих работах изображены цветы. Они в Китае означают счастье и богатство. Одни цветы у меня выполнены в более холодных тонах, синие, а вторые более яркие. На синих написано «летние цветы», а на красных написано «счастье». Иероглифы писал тот мастер, который давал нам мастер-класс, кстати, и вот эта красная печать тоже его, она очень известна по всему миру. Он сказал, что на мне лежит ответственность за эту печать. Это рисовая бумага, очень хрупкая, и он дал нам эту и бумагу, и краски, и кисти. У него были очень особенные кисти, они отличаются от тех, которыми мы пишем. Они вытянутые, и там вырезаны иероглифы.
Отвечая на вопрос о том, что удалось извлечь для себя из арт-пленэра, Алика Касландия отметила живописный прием, который хотела бы использовать в своих работах, и так описала полученный в проекте эмоциональный заряд.
Продолжать китайскую акварель я не смогу, это очень сложно, но есть моменты, которые я обязательно включу в свои работы. Они очень удобные, когда, например, кисть окунаешь сразу в три краски одновременно и сразу одним мазком пишешь. Так, например, можно посмотреть на самих лепестках цветка, там присутствует такой некий градиент от темного к светлому. Это как раз благодаря окунанию в три цвета. Я буду использовать этот момент в своих дальнейших работах. Это такой опыт. Такие мастера, они умеют столько всего. Можно у них столько всему научиться. И сразу такой некий ступор. Ну, что мне делать дальше? Ну, они подбадривали. Они поддерживали, говорили, как лучше сделать. Указывали на ошибки. Даже лучше, когда они хвалят, а указывают на ошибки. Значит, тебе есть еще к чему стремиться.
Студентка третьего курса отделения изобразительного искусства Абхазского государственного университета Идаэт Атружба написала для выставки 6 работ. Наиболее удачной считает «Брехаловку». Она рассказала, что проект позволил ей приобщиться к работе мастеров и набраться у них опыта. А «Абхазская осень», как всегда, произвела неизгладимое впечатление.
Художники из России, у них совсем другое письмо и по-другому вообще работают. И это очень повлияло на нас. Мы смотрели, как работают другие мастера, отличающиеся от наших преподавателей, и набирались вот чего-то такого. Вот это не выразить, это только на работах будет. У них сами краски отличаются. В России это такое время года, там сейчас серая, такая погода серая, все. А у нас так красочно, то это осень, вот прям запоминающаяся, потому что эти цвета цвета просто не передаются словами, вот как красиво у нас зеленый, красный, голубой и все вот это вместе, сочетание с морем, очень-очень красиво. Я участвовала в прошлом году, даже по работам, если смотреть моим, и у меня больше опыта набралось. Когда на природе работаешь, это все равно каждый раз по-другому. Ты сегодня можешь чувствовать одно, а завтра вообще другое. И это пространство, которое вокруг тебя наполняет тебя, и ты чувствуешь себя свободным, и это очень для проекта очень хорошо.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки. «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутаришвили. Всего вам доброго и до завтра.